Глава 35. Его любили домашние хозяйки, домашние работницы, вдовы и даже одна женщина — зубной техник. В Черноморске гремели крыши и по улицам гуляли сквозняки. Силою неожиданно напавшего на город северо-восточного ветра нежное бабье лето было загнано к мусорным ящикам, желобам и выступам домов. Там оно помирало среди обугленных кленовых листьев и разорванных трамвайных билетов. Холодные хризантемы тонули в мисках цветочниц. Хлопали зеленые ставни закрытых квасных будок. Голуби говорили «умру, умру». Воробьи согревались, клюя горячий навоз. Черноморцы брели против ветра, опустив головы, как быки. Хуже всех пришлось пикейным жилетам. Ветер срывал с них канотье и панамские шляпы и катил их по паркетной мостовой вниз к бульвару. Старики бежали за ними, задыхаясь и негодуя. Тротуарные вихри мчали самих преследователей так сильно, что они иной раз перегоняли свои головные уборы и приходили в себя, только приткнувшись к мокрым ногам бронзовой фигуры екатерининского вельможи, стоявшего посреди площади. Антилопа на своей стоянке издавала корабельные скрипы. Если раньше машина Козлевича вызывала веселое недоумение, то сейчас она внушала жалость. Левое заднее крыло было подвязано канатом, порядочная часть ветрового стекла была заменена фанерой, а вместо утерянной при катастрофе резиновой груши с мочишем висел на веревочке никелированный председательский колокольчик. Даже рулевое колесо, на котором покоились честные руки Адама Казимировича, несколько свернулось в сторону. На тротуаре рядом с антилопой стоял великий комбинатор. Облокотившись о борт машины, он говорил: «Я обманул вас, Адам. Я не могу подарить вам ни Изотов Раскини, ни Линкольна, ни Бьюика, ни даже Форда. Я не могу купить новой машины. Государство не считает меня покупателем. Я частное лицо. Единственное, что можно было бы приобрести по объявлению в газете, это такую же рухлядь, как наша антилопа».
«Почему же?» — возразил Козлевич. «Мой Лорен Дитрих — добрая машина. Вот если бы еще подержанный маслопроводный шланг, не нужно мне тогда никаких Бьюиков».
«Шланг я вам привез», — сказал Остап. «Вот он. И это единственное, дорогой Адам, чем я могу помочь вам по части механизации транспорта».
Козлевич очень обрадовался шлангу, долго вертел его в руках и тут же стал прилаживать. Остап толкнул колокольчик, который издал заседательский звон, и горячо начал: «Вы знаете, Адам, новость. На каждого гражданина давит столб воздуха силою в 214 кило».
«Нет», — сказал Козлевич. «А что?» «Как что? Это научно-медицинский факт. И мне это стало с недавнего времени тяжело. Вы только подумайте. 214 кило. Давят круглые сутки, в особенности по ночам. Я плохо сплю».
«Что?»
«Ничего, я слушаю», — ласково ответил Козлевич. «Мне очень плохо, Адам. У меня слишком большое сердце». Водитель антилопы хмыкнул. Остап продолжал болтать. «Вчера на улице ко мне подошла старуха и предложила купить вечную иглу для примуса. Вы знаете, Адам, я не купил. Мне не нужна вечная игла. Я не хочу жить вечно. Я хочу умереть. У меня налицо все пошлые признаки влюбленности, отсутствие аппетита, бессонница и маниакальное стремление сочинять стихи. Слушайте, что я накропал вчера ночью при колеблющемся свете электрической лампы. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты». «Правда хорошо? Талантливо?» «И только на рассвете, когда дописаны были последние строки, я вспомнил, что этот стих уже написал А. Пушкин. Такой удар со стороны классика, а?
— Нет-нет, продолжайте, — сказал Козлевич сочувственно.
— Так вот и живу, — продолжал Остап с дрожью в голосе. — Тело мое прописано в гостинице «Каир», а душа манкирует, ей даже в Рио-де-Жанейро не хочется. А тут еще атмосферный столб душит.
— А вы у нее были? — спросил прямолинейный Козлевич. — У Зоси Викторовны.
— Не пойду, — сказал Остап, — по причине гордой застенчивости. Во мне проснулись янычары. Я этой негодяйке послал из Москвы на 350 рублей телеграмм и не получил ответа даже на полтинник. Это я-то, которого любили домашние хозяйки, домашние работницы, вдова и даже одна женщина зубной техник. Нет, Адам, я туда не пойду. До свидания. Великий комбинатор отправился в гостиницу, вытащил из-под кровати чемодан с миллионом, который валялся рядом со стоптанными башмаками. Некоторое время он смотрел на него довольно тупо, потом взял его за ручку и выбрался на улицу. Ветер охватил Остапа за плечи и потащил к Приморскому бульвару. Здесь было пустынно, никто не сидел на белых скамейках, изрезанных за лето любовными надписями. На внешний рейд, огибая маяк, выходил низкий грузовик с толстыми прямыми мачтами. — Довольно, — сказал Остап, — золотой теленок не про меня. Пусть берет, кто хочет, пусть миллионерствует на просторе. Он оглянулся и, видя, что вокруг никого нет, бросил чемодан на гравий. — Пожалуйста, — промолвил он, обращаясь к черным кленам, — и расшаркался. Он пошел по аллее, не оглядываясь. Сначала он шел медленно, шагом гуляющего, потом заложил руки в карманы, потому что они вдруг стали ему мешать, и усилил ход, чтобы победить колебания. Он заставил себя повернуть за угол и даже запеть песенку, но уже через минуту побежал назад. Чемодан лежал на прежнем месте. Однако с противоположной стороны к нему, нагибаясь и вытягивая руки, подходил гражданин средних лет и весьма обыкновенной наружности. — Ты куда? — закричал Остап еще издали. — Я тебе покажу хватать чужие чемоданы. На секунду оставить нельзя. Безобразие! Гражданин недовольно пожал плечами и отступил, а Бендер снова потащился с золотым теленком в руках. — Что же теперь делать? — размышлял он. — Как распорядиться проклятым кушем, который обогащает меня только моральными муками? Сжечь его, что ли? На этой мысли великий комбинатор остановился с удовольствием. «Как раз в моем номере есть камин. Сжечь его в камине — это величественно. Поступок Клеопатры. В огонь! Пачка за пачкой! Чего мне с ними возиться? Хотя нет, глупо. Сжечь деньги — пижонство, гусарство!» «А что я могу на них сделать, кроме непманского жранья?» «Дурацкое положение. Музейный заведующий собирается за 300 рублей Лувр учинить. Любой коллектив каких-нибудь водников или кооперативная корпорация драм-писателей за миллион может выстроить полунебоскреб с плоской крышей для лекций на свежем воздухе. Остап Бендер, потомок янычаров, ни черта не может сделать!» Вот навалился класс-гегемон на миллионера-одиночку. Размышляя о том, как поступить с миллионом, великий комбинатор бегал по аллеям, садился на цементный парапет и сердито смотрел на качающийся за волнорезом пароход. Нет, от пожара придется отказаться. Жечь деньги трусливо и неграциозно. Нужно придумать какой-нибудь эффектный жест. Основать... Разве стипендию имени Балаганова для учащихся заочного радиотехникума? Купить 50 000 серебряных ложечек, отлить из них конную статую Паниковского и установить на могиле? Инкрустировать антилопу перламутром? А может быть,
Великий комбинатор соскочил с парапета, озаренный новой мыслью. Ни медля, ни минуты он покинул бульвар и, стойко выдерживая натиск фронтальных и боковых ветров, пошел на почтамт. Там, по его просьбе, чемодан зашили в рогожку и накрест перевязали бечевкой. Получилась простецкая с виду посылка, какие почтамт принимает ежедневно тысячами и в каких граждане отправляет своим родственникам свиное сало, варенье или яблоки. Остап взял химический карандаш и, возбужденно махнув им в воздухе, написал: «Ценная! Народному комиссару финансов! Москва!